Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте.
Сегодня у нас в гостях настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр Абрамов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Протоиерей Александр Абрамов родился в 1973 году в Москве, окончил исторический факультет и аспирантуру Московского государственного университета имени Ломоносова, после чего обучался в Московской духовной семинарии и академии, преподавал нравственное богословие в ряде духовных учебных заведений Москвы. В 2002 году был рукоположен в священники, работал в отделе внешних церковных связей Московского патриархата, служил в Николаевском патриаршем соборе в Нью-Йорке, занимал должность секретаря представительства Русской Православной Церкви в США. В 2010-м решением Священного Синода он был отозван из Соединенных Штатов в связи с окончанием срока командировки. Настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Автор ряда публикаций в российских и зарубежных изданиях.
Сегодня хотели поговорить на такую тему, которая, мне кажется, для каждого человека, который воцерковляется или вообще как-то хочет жить православным образом жизни, с одной стороны, является самой очевидной, с другой стороны, самой непонятной. Что такое то самое пресловутое христианское смирение и послушание, с которого жизнь любого христианина должна начинаться? Да? То есть я, например, такой... человек, склонный к унынию, к зависти, там, к каким-то постоянным копаниям в себе, к рефлексиям.
К очернению себя, подтверждаю. Каждую программу она пытается на себя навесить просто всех собак.
Ну, даже когда дети болеют, начинаешь роптать. То есть, в принципе, вот смирение – это какая-то такая последняя добродетель, которую я, например, хоть я и считаю себя христианкой, в себе обнаруживаю. И всякий раз, когда я начинаю на что-то жаловаться, например, крестная моего младшего сына, она меня очень часто обличает в том, что вот тебе смирения не хватает. Вот если бы тебе было больше смирения, тебе было бы гораздо легче жить и так далее. А я вот не очень понимаю, что это за смирение, где его взять при такой жизни.
Где эта кнопка в организме, да, чтобы ее нажать, и появилось смирение.
А вот интересно, действительно, когда христиане хотят друг друга обидеть, то самым частым обвинением является... такое, в тебе нет смирения или мало в тебе смирения, считается, что это тебя на повал должно уложить. И мне кажется, здесь очень важно не играть в христианскую жизнь, попробовать вести ее по честным правилам. А это означает не пытаться стилизоваться под христианина. Стилизоваться под христианина и быть христианином – это, мне кажется, все-таки очень разные вещи, как в иконописи. Вот у нас бродит по всей стране миллионы артелей. Они приходят в храм и спрашивают: давайте мы вам распишем храм. Хотите под 16 век, хотите под академическую живопись, хотите под Древнюю Русь.
Все могем.
А что значит под? А вы сами-то что из себя представляете? Вы можете только стилизоваться или быть. И вот эта разница между стилизоваться и быть, она, мне кажется, принципиальной. И смирение и послушание – слова наиболее часто злоупотребляемые в нашей христианской жизни, в приходской, общинной жизни. Люди стилизуются под те среды, к которым они не принадлежат. Идут ссылки на добротолюбие, на еще какие-то действительно очень важные труды, но написанные людьми, принадлежащими к монашескому сословию, чаще всего для монахов. Тогда как в современных условиях все это можно использовать с оговорки, мы никакие не монахи, и наше послушание, естественно, не может носить абсолютный характер, в том числе и даже послушание духовнику. Наше смирение должно иметь рамки здравого смысла. Один очень хороший священник мне как-то сказал, когда я был молодым начинающим священником, и тоже роптал, что... настоятельница монастыря, где я служил, не разрешала мне исповедовать сестер. Я думаю, как же так? Но я же могу им что-то важное сказать. А для чего меня еще рукополагали, чтобы я не совершал все богослужения? А он мне сказал: ты знаешь чего? Ты успокойся, потому что есть нечто очень важное в церкви. И ты совершаешь ту же ошибку, которую совершают все. Когда люди приходят в церковь, они еще духовного здравого смысла не приобрели, а от житейского уже отказались. Не отказывайся от житейского здравого смысла.
О, как интересно. Мне вспомнилась еще сейчас шутка такая, в которой есть доля правды, как во всякой шутке, которую мой муж любит использовать. Он говорит, я смиряться сам не могу, поэтому я смиряю других.
Ну да, вот наш такой... Православное людоедство – это распространенный вид спорта.
Да, но все равно вот я за то, чтобы определить дефиниции всегда. Потому что смирение – это то, что использую... Ну, впрочем, и я, когда пытаюсь там, уколоть, обидеть, и я-то использую это в том смысле, что что бы ни происходило в обществе, там, что бы ни происходило в семье, вот ты все равно смиряйся и терпи, вот неси свой крест, не ропщи, понимаешь. Вот, вот наверху будет стоять какой-нибудь идиот, но раз он наверху, то ты все равно смиряйся. И вот это обвинение, что христианство учит именно такому вот смирению, что бы ни происходило, твое дело, значит, молиться и молчать, и терпеть. Бог терпел и нам велел, и вот это вот и не восставай, и не имей своего мнения, и вот в твои года не должно сметь свое суждение иметь. Вот это все оправдывается как будто бы таким христианским смирением. Это ли смирение все-таки?
Вы знаете, я бы пошел от корня. Вот знаете, однажды есть известная история о том, как Лидия Чуковская с Анной Андреевной Ахматовой беседовали с пьяной поэтессой Ольгой Бергольц. И Ольга Бергольц непрерывно материлась. И Лидия Чуковская попыталась ее остановить. А Анна Андреевна Ахматова говорит, ну что вы, Лидочка, давайте послушаем, мы же все-таки филологи.
Да.
И вот здесь то же самое. Давайте пойдем от корня. Корень в слове смирение – мир. Я полагаю, что смирение – это такое состояние человека, в котором его очень трудно уязвить. Когда он находится в мире с самим собой, в мире с окружающей действительностью, какой бы она ни была, неприемлемой. Что значит в мире? Он не должен с ней соглашаться. Она просто не может залезть внутрь его, она не может его испохабить, она не может пошатнуть его твердое убеждение в том, что Господь его ведет в жизни. Вот это, мне кажется, смирение. Оно может иметь очень много... Мы, когда говорим о смирении, мы чаще всего говорим о внешних его проявлениях. Ношение длинных грязных юбок или...
Сразу грязных, некоторые стирают все-таки.
Вот. Или, например, когда люди повторяют через слово там, «спаси Господи», «прости Господи». Мне кажется, что это не имеет никакого отношения к смирению. Это усвоенная языковая и иная манера, которая позволяет залицевать на самом деле существующий вопрос и бушующие в действительности страсти. Бушующие страсти. Я однажды ради эксперимента сделал следующее. Ко мне подходит одна дама и говорит, благословите поехать в Святую Землю. Я говорю, ну, а там... Плыхал какой-то очередной конфликт, был в очень острой фазе, и все, конечно, свидетельство в пользу того, что, ну, не надо экспериментировать. Святая Земля, она стояла много тысяч лет, и еще сколько-то постоит, и наше там присутствие ее серьезно не изменит. И я говорю, слушай, а вот, а что, если я скажу «нет»? Я всегда сторонник того, чтобы люди сами решали, но вы же пришли за благословением. Благословение-то это не священническое, вы просите о том, чтобы священник помолился, дабы Бог благословил. А если я скажу «нет», я, например, со своей точки зрения считаю, что не надо ехать. Как не надо? Уже билеты на завтра куплены. А что ж тогда спрашивать? Мы хотели быть смиренненькими. Мы подошли к церковному священнику, мы в храме получили благословение и спокойно поехали. Мы совершаем доброе дело. Мы чадо послушания. В действительности мы чадо преслушания. Потому что мы все равно сделаем по-своему. И если нам этот священник не даст требуемого благословения, мы найдем другого, рынок широкий. В Москве найдется на всякий вкус, от ультраконсервативного до ультралиберального священника. И уж что-что, а какую-нибудь поездку задним числом с честь богоугодной мы всегда найдем. Но вот это как раз, по-моему, противоположно тому, о чем мы сейчас говорим.
Вы говорите о том, что смирение – это такое состояние, когда, ну, грубо говоря, ты непробиваем для каких-то, для суеты, для каких-то воздействий на тебя внешнего мира. А чем тогда смирение отличается от, ну, используя такое простое слово, просторечное, от пофигизма? Ведь это же очень классное состояние, когда вот, ну, тебе все пофигу. Оно же очень-то похоже тоже такое вот на мир какой-то внутренний. Да?
То есть смирение, оно не трогает. Безразлично. Смирение, оно не безразлично. У тебя есть позиция по самым разным вещам. Ты ее вполне можешь высказывать, но и твоя неуязвимость, она зиждется не на безразличии, а как раз на том, что ты понимаешь свои силы, что ты можешь изменить, что ты не можешь изменить. Но в первую очередь ты понимаешь, что мир в руке Божьей. Господь пасет меня, ничтоже меня лишит, говорится в Псалме. Он меня уберегает, и всякая моя сила приходит как результат синтеза моих усилий и усилий Божьих. Можно, конечно, сколько угодно там выпрыгивать из одежды и пытаться Богу что-то доказать, но, как правило, это приведет к посрамлению. Мне один очень опытный тоже священник как-то рассказывал, что он начинал, он из такой, из диссидентской среды, и он начинал, как очень многие, свою церковную карьеру на овощной базе разнорабочим. И там начальником этой овощной базы был очень ненавидящий церковь человек. Ненавидящий церковь человек. И было известно об этом разнорабочем, будущем священнике, что он в храм ходит, речь о 80-х годах, в храм ходит, исповедуется, причащается, и вот директор базы его непрерывно унижал. Непрерывно унижал. И тот терпел. И тот терпел до поры до времени. А когда пришло какое-то очень-очень острое унижение, он не сдержался и крайне резко ответил. Начальник этой овощной базы просиял. Просиял. Вот, говорит, наконец, один мяч вы пропустили.
Соблазнил.
Наконец, вы один мяч пропустили. Вот, я полагаю, что смирение не может быть... Это все-таки, в конце концов, безразличие и пофигизм – это, в конце концов, психиатрическая ситуация, нежели просто эмоциональная. Это выхолощенность личности, какие-то особенности там, того, что психологи называют акцентуацией. А мирное состояние души – это способность видеть мир, как он есть, и при этом идти Божьим путем. Вот рукополагавший меня много лет назад митрополит Петерим покойный, бывший Волоколамский, Юрьевский, он мне однажды сказал: никогда мне не звони, когда идет программа «Время». Я говорю: почему? Он говорит: я в это время ее смотрю и молюсь, потому что, ну, вот все, что происходит, тогда было сконцентрировано в этой передаче, и он через нее узнавал то, что он не знал из окна или в общении со своими прихожанами. Не звони мне, я молюсь в это время. И, несомненно, его дух был смиренным, простым, но абсолютно не безразлично.
Да, но при этом, смотрите, все равно есть опасность такого пути неучастия абсолютного. Вот есть, ну, я...
Без
участия. Вы же понимаете, там, не я лично, но вот есть некто, который вот с этим миром в душе. Вокруг может твориться любое беззаконие. Рядом с тобой могут, там, не знаю, унижать женщину, обижать ребенка. Но ты понимаешь, что со своими слабыми силами ты как будто бы не в состоянии изменить кардинально эту ситуацию. И вот с этим миром в душе ты так как бы и плывешь, такой вот весь умиротворенный и смиренный. В этом тоже вот есть соблазн ничего не делать. Вот совсем ничего не делать, понимаете?
Ну, как-то изолироваться, да.
Мне кажется, мы говорим о разных полях. Когда христианин призван к жизни в мире, и жизнь в мире предполагает действие. Да? Вера без дел мертва, говорит апостол Яков. А это ведь не самоустранение. Смирение – это способность взглянуть на себя трезво и понимать порог своих сил. Но вступаться за человека страдающего, слабого, нуждающегося в твоей поддержке, должно быть в христианине автоматической реакцией. На самом деле, мне кажется, что вообще все христианство – это выработка автоматизма в добрых реакциях.
Можем ли мы сказать, что одним из критериев смирения является жизнь по принципу «делай, что можешь, и будь, что будет»?
Ну, видите, как всякие подобного рода максимы, они несколько вульгарны, и это тоже, я думаю, речь идет о том, что ты должен стараться соблюдать заповеди, максимально в соответствии со своими силами, а Богу решить, как быть дальше.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем разговор в программе «Светлый вечер». У нас в гостях настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр Абрамов. Говорим о смирении и послушании. А как человеку определить, в конце концов, где пределы его сил, в соответствии с которыми он должен соблюдать заповеди?
Я думаю, что, ну, по большому счету, этот вопрос не должен возникать.
Это вопрос духовника?
Да нет, просто вопрос не должен возникать.
Ну, когда... как не должен возникать?
Ну, вот очень просто. Когда вы видите, что ребенок бежит вслед за мячом на проезжую часть улицы, вам не придет в голову обращаться к духовнику. Вы первое, что сделаете, вы ребенка за волосы или за ногу схватите и оттащите. Вот это естественная реакция христианина, ну, вообще нормального человека.
Да, но когда это ребенок бежит, а когда я сам в иной, ну так, фигурально выражаясь, бегу за каким-нибудь мячом на проезжую часть, я же... по идее, если я там христианин, если во мне это, я должен сам себя за волосы остановить. Я не всегда понимаю это.
А как не всегда? Нам все сказано в заповедях. Нового ничего не будет сказано. Духовник нового ничего не скажет. Вот у нас очень часто так получается, что духовник превращается в машину по выработке счастливых билетиков. Делать операцию, не делать операцию, переезжать в Сан-Паулу, не переезжать в Сан-Паулу. Соглашаться на такую работу, не соглашаться на такую работу. Вот ни один из поставленных вопросов
не
имеет никакого отношения к духовной жизни. Человек чаще всего сам знает, что ему нужно делать. Делать или не делать операцию – это вопрос к врачу, если вы ему доверяете. Переезжать в Сан-Паулу или не переезжать в Сан-Паулу – это вопрос к мужу или к жене, поскольку это вопрос вашей семейной жизни. Соглашаться или не соглашаться на ту или иную работу – это вопрос вашего просто элементарного здравого смысла. Духовник может... Вы можете изложить ему ход ваших рассуждений, и он может подтвердить их верность или неверность, или опровергнуть. Но ничего это, ничто из этого не относится к тематикам духовной жизни. Я думаю, что большинство священников засвидетельствуют, что на исповеди они очень мало слышат вопросов, относящихся к настоящей духовной жизни. Знаете... Вот если вас, каждого из нас учили, например, в автошколе водить машину. И вот, допустим, мы уже какое-то время ездим самостоятельно, и мы заглохли на красном сигнале светофора. Ну, нонсенсом является в этот момент звонить инструктору и спрашивать, что нужно сделать. Вы должны знать, что нужно включить ключ зажигания. Если у вас машина с ручной коробкой передач, выжать педаль сцепления, включить первую передачу, ехать дальше. Это должно быть автоматическим. Духовник, как мне кажется, нужен совершенно для иного.
Вот так вот я как раз про иное. Я позволю себе такую аналогию. Дело в том, что я хожу в спортклуб, например. Практически каждый раз, когда я прихожу к своему тренеру, у нас с ним идет такой диалог. Значит, Владимир, вам надо сделать то-то и то-то. Я говорю, Миша, я не могу. Я старый больной человек, я там никогда не был спортсменом. И всегда почти есть такой рефрен. Я говорю, Миша, вы отдаете себе отчет, с кем вы занимаетесь? На что Миша мне говорит, мой тренер, вы плохо себя знаете. И, как правило, почти всегда, в 99%, может быть, даже в 100% случаев, у меня получается в итоге. То есть он соизмеряет вот как раз эту нагрузку, про которую мне казалось, что я не выдержу, что я слаб для того, чтобы выполнить вот то или иное упражнение. Может быть, это грубая аналогия, но мне кажется, что в известном смысле она допустима, потому что человек, когда вы говорите, он сам знает про что-то, вот про силы свои, то, о чем Таня говорила, как определить вот этот вот максимум, я выполняю заповеди на максимально возможном для себя уровне.
Нет, просто вот, например, моя мама, она взрослая женщина, ей там 65 лет, но она причащает крайне редко, там, буквально, может, пару-тройку раз в год, потому что, по ее словам, ей совершенно не по силам готовиться к причастию вот в плане поста. Вот она не может 3 дня выдержать без там, скоромного, и поэтому вот, ну, ничего не может с собой поделать. Да? Ну, это как бы такой очень тоже вульгарный, достаточно бытовой пример, но чем мы дальше поднимаемся к области духовного от этих простых вещей, тем сложнее определить эти самые силы. Вот, ну, я не знаю, ну вот родился я завистливым человеком. Я в себе эту жабу давлю, она лезет и лезет. И все равно моя первая реакция, когда я слышу об успехе ближнего, это зависть, это все равно некая досада, что вот у него случилось, а у меня нет. Потом я схожу, исповедуюсь в этом, там, как-то об этом позабуду. Но это все равно, там, в следующий раз все равно эта реакция автоматическая. И я ничего не могу с ней поделать. Получается, мне это не по силам.
Я думаю, вот каким образом. Речь идет о том, что задача священника, на самом деле, может быть, единственная его задача, это непрерывно ободрять человека в его движении, по проспекту, который называется «Заповеди Христовы». И в этом ободрении он, конечно, узнает своего посомого лучше, а тот его. И он знает все вот эти греховные каверны, все трещины, которые могут в дальнейшем разрастись. И он, как, если это опытный священник, то он старается сделать таким образом, чтобы эти швы не расходились, а наоборот срастались, и чтобы человек двигался с той скоростью, в которой он себе ничего не переломает, но наоборот будет последователен. Вот в этом, мне кажется, миссия священника, она очень благородная и тяжелая, и состоит. А священник – это не органчик, который должен изрекать какие-то очевидные истины, при этом еще в таком армейски приказном тоне. Он не может приказывать. Если священник начинает приказывать, прекращается всякая любовь. В армии не может быть любви. В армии может быть единоначалие и приказ, и его исполнение. Но исполнение заповеди и исполнение приказа – это совсем разные вещи. Исполнение приказа, потому что ты носишь погоны, у тебя есть идеология, ты в конце... Ну, может быть, а может и не быть. Ты служишь своей стране, вот, ты можешь быть патриотом, например. А исполнение заповеди – это то бремя, которое ты берешь на себя добровольно. И священник помогает тебе его нести, и нередко его с тобой делит. Вот священники хорошие никогда не дают епитимий, например, которые они сами были бы не в состоянии выполнить. Ну, а что, если священник не постится, допустим? Как он может говорить, вы попаститесь там пару неделек, а потом прочитайте 5 акафистов, когда он сам последний раз акафист читал где-нибудь еще в школе? Разве так может быть?
Вот вы, кстати, здорово говорите о том, что очень часто народ с какими-то своими бытовыми совершенно проблемами приходит на исповедь и пытается у священника найти ответы на вопросы, которые он никак не уполномочен разрешать.
Да и теоретически не может этого сделать.
Да, но тем не менее, ведь есть обратная сторона, когда, ну, я знаю священников, которые просто вот прям такие сами предлагают эти решения, да, и берут на себя эту ответственность, этот труд, говорят там, не знаю, бросайте в город, переезжайте в деревню, вам надо на земле. Или,
вы в аду уезжаете.
Да. Или вот у меня просто был случай, который меня очень сильно смутил. Я исповедовалась у незнакомого священника, и мне сказали ему, что я журналист. Я тогда работала на другой радиостанции, на государственной. А было преддверие 9 мая, какой-то юбилей очередной. И вдруг мне этот, он такой пожилой уже, и вдруг он такой аж прям затрясся весь и говорит: это вы видели, что за безобразие? Войска НАТО пойдут по Красной площади в параде. Да об этом же надо кричать, вот ты журналист, вот и обличи. И я так немножечко присела, понимаешь? И вы думаете, что мне делать теперь? Вот он мне такое послушание выдал. Куда мне с этим идти? Как я выйду в эфир государственной радиостанции? Я не хочу ничего обличать. Вообще политикой не занимаюсь, да? Как-то... А потом пришлось идти к другому священнику, рассказать ему эту историю, чтобы он как-то меня отпустил. Но ведь вот этот...
О, подожди, вот здесь вот очень важный для меня момент. Что значит «отпустил»? То есть, вот опять возвращаемся к тому, что, значит, я сам не в состоянии принять решение по поводу своих профессиональных задач. Если один священник что-то сказал, то должен найтись другой условный командир, который скажет, что, значит, вот приказ этого майора я как подполковник отменяю.
Ну вот да, такое. Ну, или если я послушная христианка, мне надо было, значит, следовать, ставя под угрозу свою профессиональную деятельность, его наставление.
И честь, и здравый смысл.
Но, да. Но, как вы сами понимаете, ошибку-то допустили вы сами, пойдя к человеку, которого вы не знали. В нашей системе, конечно, очень многое упирается в личность. Во-вторых, я бы эту ситуацию трактовал канонически. Вот иди, и на государственной кампании рассказывай о войсках НАТО, это предписание. По существу, в церковном смысле, предписание – это епитимия. А епитимия – это наказание за грех. Так вот, это епитимия за несовершенный грех. Вы еще греха-то никакого не совершили, а вам уже выписали штраф. Как? У вас машины еще нет, а вам уже за превышение скорости...
Может быть, он считает, что грех – это работа на этой
самой государственной
станции. А то, что он
считает, не имеет значения. Есть каноны, есть священное писание, там все сказано. И поэтому это превышение его полномочий. И поэтому это просто можно было и нужно было игнорировать. Мне очень понравилось... реакция своих прихожан на совершенно недавнюю ситуацию. Наш приход, он любит театр, мы общаемся с артистами, многие из них являются нашими прихожанами. И вот у нас был в гостях один батюшка, к счастью, на трапезе не было актеров и людей творческих профессий. Батюшка почему-то избрал в качестве темы общения с прихожанами вред творческих профессий. Ну, вы понимаете, говорит он, дорогие мои, что ходить в театр – это грех. Играть в театре – это еще больший грех. Сниматься в кино – это еще больший грех. Ну, понятно, да? И одна наша молодая прихожанка, не относящаяся к этим средам, она экономист, она говорит, нет, батюшка, непонятно. А почему, говорит, это грех? Вы не могли бы это объяснить? Он говорит, ну как же, ну какие там слова Иоанна Златоуста, произнесенные в IV веке на разрушение статуи. Вот, говорит, актеров не хоронят, не хоронили.
В ограде.
В ограде храм. Вот начинаются все эти вот очень дешевые и избитые аргументы. Говорит, батюшка, подождите, а вот люди. А мы привели пример, совершенно консервативный пример. Юрий Мефодьевич Соломин 1 год был министром культуры Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. С 90 по 91 год. При нем было передано церкви около 1200 храмов. Актер, которого похоронить нельзя в церковной ограде. А в храме преподобного Сергия в Крапивниках все древние иконы и легендарный Киевский крест, чудотворный Киевский крест, который был разрублен и подготовлен к контрабандной отсылке на Запад под видом лома золотого и деревянного, был возвращен Юрием Мефодьевичем Соломиным лично. Актер плохой, нехороший человек. Вот это вопрос ответственности священника за то, что он говорит. В разного рода неформальных средах принято отвечать за то, что ты говоришь. Причем порой очень жестко. Я думаю, что, конечно, не вводя никаких подобных правил в среде священнической, было бы очень полезно, чтобы священник, по крайней мере, на этапе своего какого-то становления, первые, может быть, 10-20 лет своей священнической карьеры, просто бы слушал, сопереживал, соплакал своим прихожанам. Если они его спрашивают совета, давал бы их от своего житейского разумения и от своего духовного опыта. Если не спрашивают совета, разрешал бы людям грехи, для того он и поставлен.
Мы продолжим этот интереснейший разговор с нашим гостем буквально через минуту. Слушайте Радио Вера.
Светлый вечер. На Радио Вера.